Глава 33. Здание было пустым, как скорлупа. Внутри огромное пространство заброшенного склада с одинаковыми сводчатыми окнами и белыми колоннами через каждые 10 метров. Тускло-серые блоки потолка усилены железобетонными балками крест-накрест. Пол из голого бетона, но отлит безупречно ровно. Резкий свет, проникающий в окна, не смягчался кружащейся пылью. Воздух был прозрачным и холодным. Приблизительно в середине зала, насколько я мог определить, стояли простой стальной стол и два неудобных стула, расставленные словно для партии в шахматы. На одном стуле сидел высокий мужчина с холеным загорелым лицом. Он выстукивал по крышке стола быстрый ритм, как будто у него в голове звучал джаз из вживленной акустической системы. Совершенно не к месту мужчина был одет в синий хирургический халат и медицинские тапочки. Выйдя из-за колонны, я прошел по ровному бетону к столу. Подняв взгляд, мужчина кивнул, нисколько не удивленный. «Привет, Миллер», — сказал я. «Не возражаешь, если я сяду?» «Мои адвокаты вытащат меня отсюда через час после того, как вы предъявите обвинение», — небрежно заметил Миллер. «А то и раньше. Приятель, вы совершаете большую ошибку». Он продолжал выбивать джазовый ритм. Его взгляд скользнул куда-то поверх моего плеча, словно Миллер увидел что-то интересное в одном из стрельчатых окон. Я улыбнулся. «Очень большую ошибку», — повторил он. Протянув ладонь, я вежливо накрыл его руку, обрывая дробь. Голова Миллера резко дернулась назад, как у рыбы, пойманной на крючок. «Какого дьявола вы себе позволяете?» Высвободив рывком руку, он вскочил на ноги, но тотчас же осекся, так как я довольно грубо усадил его назад. На мгновение показалось, что Миллер попытается броситься на меня, но нас разделял стол. В конце концов он остался сидеть, злобно сверкая глазами и, вероятно, вспоминая то, что говорили ему адвокаты по поводу виртуальных допросов. «Миллер, тебя никогда раньше не арестовывали, да?» — мимоходом спросил я. Он не ответил, и я, взяв второй стул, развернул его и уселся верхом. Достав пачку, я вытряхнул одну сигарету. «Что ж, строго говоря, это утверждение по-прежнему верно. Ты сейчас не арестован. Полиция не имеет к твоему задержанию никакого отношения». Я отметил, как у него на лице мелькнули первые признаки страха. «Давай немного прокрутим события назад, хорошо? Вероятно, ты думаешь, что, пристрелив тебя, я ушел, и в клинику нагрянула полиция, подобравшая оставшиеся. Полиция обнаружила достаточно улик для того, чтобы возбудить дело против клиники, и сейчас тебя ждет официальный допрос. Что ж, отчасти это верно. Я действительно ушел, и в клинику нагрянула полиция, подобравшая то, что было. К несчастью, кое-чего там не доставало, потому что я забрал это с собой. Я имею в виду твою голову». Подняв руку, я подкрепил свои слова жестом. Я отрезал ее лазерным лучом от шеи и унес под курткой с нетронутой памятью полушарий. Миллер сглотнул комок в горле. Склонив голову, я оживил сигарету и сделал глубокую затяжку. «Так что сейчас полиция считает, что твоя голова сожжена чересчур мощным зарядом бластера». Я выпустил дым Миллеру в лицо. «Я умышленно оставил обугленные следы на шее и груди, чтобы все выглядело именно так. Разумеется, хороший эксперт-криминалист, повозившись с трупом, заподозрил бы что-то неладное. Но, к несчастью, твои оставшиеся в живых коллеги выставили полицию за дверь, прежде чем та успела произвести серьезное расследование. Это легко понять, если учесть, что именно могли бы найти полицейские. Не сомневаюсь, на месте своих коллег ты поступил бы точно так же. Однако это означает, что ты не арестован. В действительности ты считаешься умершим настоящей смертью. Тебя не ищет полиция, и кто бы то ни было еще».
«Что вы хотите?» — хрипло спросил Миллер.
«Очень хорошо. Вижу, ты быстро оценил свое положение. Впрочем, чего еще можно ожидать от человека твоей... Ну, наверное, надо сказать, профессии. Так вот, я хочу получить подробную информацию о голове в облаках.
О чем?
Мой голос стал жестким. Я ясно выразился.
Понятия не имею, о чем вы говорите.
Я вздохнул. Этого следовало ожидать. Мне приходилось сталкиваться с подобным всякий раз, когда на сцене появлялась Рейлина Кавахара. Преданности, смешанной с ужасом, которую она внушала своим подручным, позавидовали бы ее бывшие боссы из городка ядерщиков.
«Миллер, у меня нет времени с тобой возиться. Клиника В имеет связи с летающим публичным домом «Голова в облаках». Вероятно, контакты осуществлялись через женщину-силовика Треп из Нью-Йорка. Но в конечном счете ты имел дело с женщиной по имени Рейлина Кавахара. Ты должен был побывать на «Голове в облаках», потому что я знаю Кавахару и знаю, что она всегда приглашает своих людей в логово. Во-первых, чтобы продемонстрировать собственную неуязвимость, и во-вторых, чтобы преподать какому-нибудь нерадивому прислужнику урок преданности. Тебе приходилось видеть что-нибудь подобное?
По глазам Миллера я понял, что приходилось.
Итак, вот что мне известно. Я дал тебе наводку, а теперь ты нарисуешь подробный план головы в облаках, включающий все детали, о каких ты только помнишь. У такого хирурга, как ты, должна быть хорошая зрительная память. Я также хочу знать, через что нужно пройти, чтобы попасть в заведение. Коды систем безопасности, как объяснить свое появление и все такое. Помимо этого, общее представление о мерах безопасности внутри.
«Вы полагаете, так я вам это и сказал?»
Я покачал головой.
«Нет, думаю, сначала мне придется тебя пытать. Но так или иначе я вырву то, что мне нужно. Тебе решать, как именно это произойдет».
«Вы не посмеете?»
«Посмею.
И еще как», — мягко заверил его я. «Ты меня не знаешь. Ты не представляешь себе, кто я такой и почему мы ведем этот разговор. Видишь ли, за день до того, как я появился у вас и разнес ко всем чертям твою голову, ваша клиника пропустила меня через двое суток виртуальных допросов. По методике религиозной полиции Шарии. Вероятно, ты сам устанавливал программное обеспечение и знаешь, что к чему. Насколько я понимаю, за тобой остался должок». Последовало длительное молчание. По лицу Миллера я видел, как медленно доходит до него осознание случившегося. Наконец он отвел взгляд.
«Если Кавахара узнает...»
«Забудь о Кавахаре. После того, как я с ней разберусь, от нее не останется даже воспоминаний». Миллер колебался. Чувствовалось, что он на грани срыва. И все же, собравшись силами, он покачал головой. Я понял, что у меня нет выбора. Опустив голову, я заставил себя вызвать в памяти образ тела Луизы, распятого на операционном столе под нависшим автохирургом, вспоротого от горла до промежности, с внутренними органами, аккуратно разложенными по тарелочкам наподобие закусок. Я вспомнил девушку с бронзовой кожей в душной камере, себя самого. Вновь ощутил цепкую хватку клейкой ленты, которой меня прилепили к грубому деревянному полу, пронзительный агонизирующий шум, стучащий в висках. Двое мужчин измывались над моей плотью и упивались моими криками, словно тончайшими духами.
«Миллер!»
Я обнаружил, что у меня пересохло в горле. Пришлось откашляться и начать заново.
«Миллер, хочешь, я расскажу тебе о Шарии?»
Миллер промолчал. Он начал выполнять какое-то размеренное дыхательное упражнение, пытаясь подготовить себя к грядущим неприятностям. Это не надзиратель Салливан, который после пары тычков в грязной забегаловке собирался вывалить все, что знал. Миллер был крепким, наверняка прошел определенную подготовку.